Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
друг Сережа.
Восемь часов 37 минут. Среда, 22 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая программы.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Доброе утро, всем. Доброе утро.
Сегодня Лексутов к нам приходит, да?
Сегодня
да?
Лексутов к нам приходит в 10 часов. Может быть, на велосипед. Ну, ты знаешь, что он ездит вообще обычно на автобусике. На автобусике. Он не ездит ни на лимузине, ни на седане, ни на каком, ничего такого. Он ездит на автобусике. Другое дело, что это... Мерседесик, но Мерседесик, автобусик вызывает чувство жалости, потому что это испанская машина из Сарагосы. Ну, ты знаешь, что все автобусы Мерседес, вот эти Вьяно, Вито, их делают
несчастные в Испании. Дети Испании, да, я
да,
понимаю.
Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Ленинградка в сторону Москвы перед Елена, говорит Евгений Герасимов. Видать, что-то плохо, а? Навальный и Зеленка у нас вчера были. Вы проспали. Сегодня прибудет Медведев. Скоро подтянутся ФСОшники. Говорит Нерв Эвейжен. А куда? А куда к вам приедет? Куда к вам приедет сегодня Медведев? Горит машина, к чертовой матери. Ленинградка в центр, около Зеленоградского кладбища. Ленинградка в центр, около Зеленоградского кладбища. Горит машина. Хорошо. В смысле, а что там горит? Доброе утро, как всегда прекрасно, как всегда прекрасно. Еду покупать, кто это пишет? Еду покупать Range Rover Sport 10-го года, 3.6 дизель. Что скажете? Купите сразу три. Range Rover надо купить три. Один в ремонте, второй вы думаете, отдать или не отдать, потому что с него всегда капает масло, и вы думаете, в задумчивости ходите, такие думаете, ну сфига ли вот у него капает масло? И можете отдать в ремонт, думаете вы. Потом думаете, нет, ну-ка первый вернется из ремонта, отдам второй. А на третьем едете на работу. Поэтому Range Rover'ов надо покупать всегда три. Понимаете? Там тачка горит. Ага, да, я вижу. Все. Значит, хорошо, горит. Где обещанный плюс 11? Не сейчас. Будь спок, все будет. Что значит? Я обещал, я сделаю. Секундочку. Они, знаешь, что вопят из-за температуры? Сейчас я не делаю температуру. Секундочку, смотрим по температуре. Сегодня Wednesday. На тебе Wednesday. Где обещанные 11? Их нет. Я что смотрю, Москву или что? Секунду. Москва, господи. Ну, может, я вчера посмотрел Барселону. Секунду. Значит, будет 9 градусов сегодня, начиная с 17, 18, 19. Нет, 17, 18. Сегодня будет плюс 9. Сегодня будет плюс 9. В 17 и 18 градусов. В 17, 18 часов, извини.
Господи.
9 градусов, тебе мало? 9 градусов,
нет,
мало?
Нет, вы сказали несколько раз градусов.
Ты бесконечно жадная женщина.
Я подумала,
послушай,
что уже...
9 градусов, 17 и 18. Все. Теперь дальше смотрим. На завтра.
А? Да, что завтра?
Thursday. Смотрим. 10 градусов будет в 15 и 16. В 15 часов будет 10 градусов завтра. Яркое солнце. Калифорния. Вы узнаете... Нет. Вы узнаете, что такое примерно Портленд, Орегон в январе. У вас будет 10 градусов, будто вы в Портленде, в Орегоне какого-нибудь 2 января. Понятно, да? Да, я думаю, примерно так. И, наконец, в пятницу... ночью все время будет минус 1. Что вы хотите? Температуру здесь? Вы выбрали место для жительства. Самое, не самое. Я хотел сказать, самое поганое.
Да нормально,
я
у нас
думаю,
так
в коме
красиво,
похуже, ребята,
ну что?
В коме похуже, в
давай,
коме похуже.
Коме. Я вам сейчас фотографии покажу.
Адское местечко для жизни, адское местечко для жизни. Фиг ли вы здесь делаете, непонятно.
Очень красиво, очень прохладно.
Где?
Это так
Камях?
Прекрасно,
в Камях?
Когда везде
да,
у нас.
Да, я тебя умоляю, Барселона, на тебе Барселона.
Ужасно, все. В Испании открываешь утром.
Все. Остановись, 16, 15, 17, окно? 17, 17, 18. Вот это Барселона. В январе так же было, в 17, 18, ровно так же. Теперь дальше. Эстепона, это на юге. Ну, за Малага, Эстепона. Берем Эстепону просто. 17, 13, 12, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 20.
Это сейчас?
20, 22. Да, сейчас, ну сейчас.
А в августе
так же было
там
в январе.
Плюс 35 духота, как из духовки, прямо
где?
Утром после ночи.
Где?
В Испании.
В
Аликанте открываешь после ночи окошко.
Туда?
А оттуда на тебя, как из духовки, ты такой раз дверь закрываешь и думаешь, а ведь солнце еще не встало.
А зачем?
А ведь солнце еще
дорогуша,
не встало.
Дорогуша,
что? А куда?
А что если... Ну,
они
если
туда
ума нет, ну, если ума нет, так, пожалуйста, кто ж тебя... Извини, можно я тебя раскритикую? Сейчас, секундочку.
Можно.
Испания, от Альмерии до Валенсии, даже больше того, до мыса Денья. Самое жаркое место.
Да?
Да. Не надо туда ездить летом. Это Ла Уэрте де Испания, Мурсия. Там действительно, Мурсия, там помещается и Мурсия, и Валенсия. Там помещается и уже Андалусия, Альмерия. Понятно, да? Туда не надо ездить. Это лунный пейзаж, туда не нужно ничего. Там огурцы живут, огурцы. Знаешь, что с ними делают, чтобы они росли? Их охлаждают. Там так жарко, что огурец не может расти. Понимаешь? Значит, надо ехать либо в калифорнийский климат, Эстепона.
Эстепона,
Сотогран. Я тебе говорю про Малагу, про юг, от Гибралтара до Малаги. Там Калифорния, калифорнийский климат.
Да.
Понятно? Очень холодная вода, свежий бриз. Плюс 40. Плюс 40 и свежий ветер с моря. Свежий ветер дул. Помнишь такую песню?
Ветер с моря дул, ветер с моря дул. На-на-на-на-на. Я не знаю, что там дальше.
Надувал беду. Надувал беду. Да. Значит, это от Малаги до Гибралтара. Второй вариант, дорогая, это от Таррагоны до французской границы. Кап-Крео.
Там хорошо.
До Кап-Крео от Таррагоны. Там хорошо опять. Вода плюс 28, все прекрасно. И вечера, в общем, более-менее свежие. Понимаешь?
Да.
Ну, соображай. Ты же едешь в самое говёное место. Прости меня, извини, пожалуйста. Ты едешь в самое говёное место, Аликанте, где засела профессура московских университетов. Они там купили себе коттеджи, когда у них были деньги. И ты в это дерьмище...
По дружбе, да?
По дружбе.
Да, по дружбе, Сергей. Никто бы хоть предупредил.
Никогда. Follow the white rabbit. Всегда иди за белым кроликом.
За вами, что ли?
За белым кроликом.
Белый
да.
кролик это вы. Yeah. Посидевший. Белый кролик.
Yeah. Че, а у меня нет? Да. Аликант хороший, луноход, говорит, не гоните. Не, Аликант хороший. Я там впервые в жизни побывал в секс-шопе. Конечно, я помню, меня... Нет, серьезно, я говорю, Аликант, я там был. Торревьеха, которая на валенсийском языке Торревелья, вы знаете. Торревьеха, я был там, конечно. Торревьеха, Аликанте, я гулял там много и все такое. Все хорошо. Ребята, остановись. Про Испанию могу вам рассказывать годами, не часами, а годами. Понятно? Значит, но мы должны остановиться, у нас есть другие темы. А слушай, еще нападение в интернете. Очень интересное в Америке. Большое жюри американского штата Техас обвинило жителя Мэриленда Джона Ривелло в вооруженном нападении при отягчающих обстоятельствах. Вооруженное нападение при отягчающих обстоятельствах. Что он сделал? Он отправил мигающую гифку журналисту, у которого эпилепсия. И он написал: «Ты заслуживаешь припадка за свои посты».
А, специальную такую
да,
гифку?
Да, абсолютно верно. Тот открывает гифку, там шарах, что-то мигает.
И у него припадок
начался
вы
припадок.
Что?
Абсолютно верно. Да. Увидев ничего это, себе. Мужчина упал на пол в приступе эпилепсии. Черт. Позднее его нашла жена. Эхенвальд, это эпилептик, обратился в полицию. И стали преследовать. И теперь большое жюри считает, что мигающие гифки, они могут, и особенно если ты специально их отправляешь и так далее, и так далее. Настенька, ну что, все
я,
вокруг,
я тут же набрала гифку для припадка
здоровых,
в гугле.
Я не могу. Здоровых людей нас два человека, ты и я. Можешь себе представить?
Да. Создатели этих гифок.
Нас окружают. Нас окружают. Мы должны отстреливаться. Я серьезно говорю.
Подождите, гифка для осталось. Припадка. Ничего не ищется. А что надо искать?
Мигающая.
Мигающая гифка.
Да, мигающая гифка. Ну что, ну я тебе изготовлю, если хочешь. У меня мигает одна лампочка в ванной. Я долго на нее пялился,
я
чтобы
вам
вызвать у себя
скажу,
припадок, но никакого
Сергей,
припадка нет. Да,
на Косыгина есть отделение ДПС.
Тоже мигает.
Висят часы.
Да.
И они мигают. Так страшно выглядит, особенно вечером.
Хорошо.
Очень таинственно.
Я изучаю людей, копирую их. Клинические психопаты рассказывают, как они живут в обществе. Сейчас мы проверим. Секундочку. Это за это покемонов запрещали. Там тоже есть кадры, которые провоцировали припадки, говорит Рамси Болтон. Я тоже эти часы видел, пишет Борис Байкер.
Все обратили внимание,
да. Ищите покемоны эпилепсия. И Серега из Надыма присоединяется к нам с криком «Привет, люди!». Что такое гифка, спрашивает 405-й. Повесьтесь.
На Лурк. Идите. Там
идите на Лурк и повесьтесь, да. Слушай, однако психопатия... Психопатия, как правильно? Психопатия.
Психопатия.
Психопатия. Это официальное расстройство психической деятельности. И, естественно, есть люди, которым ставят этот диагноз. На сайте анонимных признаний Whisper человека есть возможность. Не любите вы Россию, матушку, изменяете ей с Испанией. Послушай меня, если бы каждая моя поездка в Испанию у России матушки прибавляла рога, в России нельзя было бы пройти уже между рогов. Уже даже мышка бы не проскочила. Вся Россия была бы уставлена рогами. Честное благородное слово.
И сверху еще турецкими покрыто.
Турецкие, а нет, панками, американскими. Американскими. Американскими и испанскими рогами. Все, вся была бы устлана просто. Невозможно было бы пройти. Был бы типа как коралловый риф, понятно? Что такое Лурк, спрашивает 405-й.
Ага.
Все, товарищ.
Идите посмотрите,
товарищ,
что такое
гифка. Что такое тролль? А что такое 405-й тролль? Как вам интересно это узнать, нет? Хорошо, хватит нас троллить. Поехали дальше. Значит, слушай, психопатия. Ну, найди мне ударение правильно.
Что?
Психопатия, найди.
Вы меня слова. Бросите ударение
простую
правильно
простую вещь.
Найти.
Да, человек, который не знает ни одного ударения. Ну.
Спасибо.
Давай, так. Говори.
Психопатия.
Быстро, сейчас. Смотри, все, никто же не знает. Типичный психопат – это ведущий эфира.
Психопатия. Ребята, Сергей.
Психопатия.
На А.
При ней нельзя. Вы говорите, что ведущий эфира психопат.
А вам сейчас гифки начнут слать, Сергей.
Тихо. Она не должна знать об этом.
Мигающий.
Она не должна знать об этом. Тихо. Секундочку. Хорошо.
Кто она?
А?
Я, что ли?
Что? Слушай, психопатия считается умственным расстройством асоциальной личности. Считается, что истинного психопата можно вычислить по следующим признакам. Внимание! Такие люди невероятно очаровательны и хотят всем понравиться. А?
Ой.
Ты же любишь нравиться.
Да.
Они не могут испытывать чувство вины или раскаяния.
Добиваюсь дешевой популярности.
Ты можешь чувствовать чувство вины или раскаяния?
Нет, я же всегда права. Это же очевидно. Дальше. Что еще?
Они считают себя лучше других.
Ну, тут есть некоторые
трудно.
У меня есть некоторые показатели, по которым я отстаю.
Трудно не увидеть этого.
Дальше.
Они любят рисковать по-крупному.
Нет. Ну, нет. Это смешно. Нет.
Они невероятно хорошо манипулируют людьми.
Нет.
Ты не умеешь.
Мною манипулируют обычно.
Ты брезгуешь.
Да.
Нет,
если бы я знала.
Настя не манипулирует людьми, потому что брезгает. Чувство превосходства настолько развито, что она не способна манипулировать людьми. Слушай, это целый сайт, который, где признаются психопаты. В том, что они психопаты. Психопаты не могут испытывать любовь. Никогда. Ну, в сущности, да? Я диагностированный психопат. Пишет один из психопатов. И я люблю так же, как все. Может быть, даже больше. У психопатии, в общем, плохая репутация, но это не значит, что мы агрессивны. У нас просто нет совести и эмоций. И мы любим врать и манипулировать, чтобы получать то, что хотим. Господи, я уже знаю нескольких психопатов. Хорошо. Есть признание. Да, я психопат, я манипулирую, лгу, а также я, возможно, самый очаровательный человек, которого вы встречали. Я ношу маску, симулирую эмоции, но мне ни до кого нет дела, кроме меня самого. Член моей семьи, официально психопат, другое признание, а который очень хорошо это скрывает. Она жуткая, и немногие это видят, отчего становится еще более жутко. Я социопатический психопат, которого в медицине считают ненормальным. Мне 21 год, я работаю, учусь, снималась... Это женщина. Для пары журналов. И вы никогда не догадаетесь, что я такая. Я знал, что я психопат с 14 лет. Я научился притворяться, как будто я нормальный. Но я не могу заводить отношения с обычной девушкой. Нужно, чтобы она мне подчинилась. Потому что я не могу притворяться постоянно. Ну так вот, значит, внимание. У вас...
Как это трогательно, вот этот последний.
Нужно, чтобы она не подчинилась.
Второй половинке на честных каких-то условиях.
Все, абсолютно все мужчины под психопаты таким образом. Нет?
Ну, хотели бы
все мужчины психопаты. Все мужчины психопаты. Сегодня мы здесь заладим голосование мгновенно. Скажи, пожалуйста, а ты... Ну, вы психопат.
Нет, я не подхожу.
Вокруг вас много? Нет.
Но я не узнаю вокруг.
Да не о тебе
тоже.
Разговор, вот ты
а
есть.
А я все время думаю, что
вот
обо мне.
Вот ты есть психопат, Настя. Потому что ты думаешь, что все разговоры о тебе. А я говорю...
А на самом деле о вас, да.
Я пытаюсь...
Специально женский раз, чтобы на вас никто не подумал.
Настя.
Хорошо.
Настя.
Да.
Я сейчас пытаюсь поставить вопрос для голосования. А ты думаешь, что я говорю о тебе? Но это не так, дорогая. Послушай меня. Ну, давай. Да, голосование. Мы спрашиваем, вы психопат? Какой вопрос мы задаем слушателям? Вы психопат? Первый вопрос, или не надо? Или так, вокруг вас все психопаты?
Нет, вы, давайте так, нет, давайте
нет, вокруг
так.
Вас
вам известен хотя бы один...
Давай, поехали. Вам известен хотя бы один психопат в вашем окружении? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Внимание, признаки. Такие люди невероятно очаровательны и хотят всем понравиться. Они не могут испытывать чувство вины или раскаяния. Они считают себя лучше других. Они любят рисковать по-крупному. Они невероятно хорошо манипулируют людьми. В вашем окружении есть по меньшей мере один настоящий психопат, которого вы диагностируете вот по этим вот, значит, это самое. Да, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей,
да,
говорит.
Лариса.
Я вчера только рассказывала своему клиенту. Вообще это все настолько... Тонкая, да. Настолько... Дело в том, что люди это не те... То есть мы смотрим друг на друга, что это проекция. Мы видим тело.
Да.
И это тело мы чем наделяем? Мы же не знаем, что там внутри него протекает. Это глазом не видно.
Не видно.
Нас не учат опознавать. Чем мы наделяем тело, которое видим? Тем, что знаем себе.
Да.
Слушайте, мы не можем представить, что этого человека наполняет что-то другое. Я вчера сидела с клиентом в кафе и говорю ему... То, что я нормально, это большая натяжка. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, я сейчас возьму, залезу на люстру, начну не качаться. Ты скажешь, о боже, какой ужас.
Ну,
что с ней вообще? Она ненормальна. Но то, что у меня дома, например, висит люстра, на которой я качаюсь, и
это никто не
знает.
Да.
Понимаешь?
Лариса, секунду, я остановлю голосование. Вы знаете в своем окружении как минимум одного психопата. 88%. 12% считают, что такого нет. 88% считают, что по меньшей мере один психопат в окружении есть. Представляете?
Можно я продолжу? Это просто... Смысл в чем? Человек, когда растет, ребенок, когда вырастает, его учат. Это эго.
Да.
То есть я... Есть бессознательная часть нас, это голые эмоции, эмоции,
да.
Образы и так дальше.
Да.
И есть эго, которое отношение «не ходи, не стой,
да.
Не катайся на люстре», в конечном счете.
Да.
Точка. И я – это выбор между «никогда ничего не делай» и «делай все, что хочется».
Абсолютно.
Вот это невротика психопат. Психопат никогда не позволяет себе чувствовать. И делать по чувствам. Вот вся разница.
Знаешь, я думаю, вот какой у меня выход есть. Раз все вокруг психопаты, то я буду... Мне удобнее, чтобы все были психопаты. Исходя из этого, я никого из них не буду жалеть. И всеми ими буду манипулировать.
Сергей, есть одна проблема с психопатией.
Да.
Они...
Да.
Латентно агрессивные. Они могут просто убить в какой-то момент времени все. Они будут манипулировать, улыбаться, будут прелестные.
Да.
Но поскольку они не чувствуют чужой и своей, прежде всего, боли своей, они просто могут убить, потому что они изучают мир, они не понимают, как люди живут, понимаете? Они
Своей боли тоже не чувствуют.
Своей, прежде всего, еще раз, мы наделяем другое тело, чувствами которых мы, понимаете, знаем в себе.
Да.
Психопатов воспитывают жестокие родители, которые нет, стой. Чувствуешь? Нет.
Да.
Злишься? Получи. Больно тебе? На еще. Сиди на месте, сделай твердое лицо.
Скажите на
месте. Понимаете?
Скажите, да, хорошо, другая вещь. А почему психопатов, вот здесь в этой статье написано, что психопатов в обычной популяции 1-2%, а в тюрьме, например, в зоне, до 20%. То есть преступники до 20% психопаты.
Да. И тогда, когда вы перестаете чувствовать свою, не вы.
Да.
Свою боль и свои чувства, вы начинаете жить только умом. Так, что он делал? Ага, вот это. Понимаете, вы начинаете строить свою жизнь на основании действий. А все хотят, например, денег. И общество говорит, давайте денег, ну давайте я убью за деньги. Понимаете, да?
Да.
Нет ограничителей в виде чувств. О, Боже, ему же больно. Ему же будет... Ему самому уже не больно, потому что его научили не чувствовать.
Да. Я понимаю. Ну, хорошо. Смотрите, значит, извините, спасибо большое, Лариса. Я на самом деле думаю, что, внимание, в этой статье вы найдете очень интересную статистику. Психопатов вообще в популяции от 1 до 2%, а в тюрьме 15-20%. Таким образом, большинство психопатов или заметная часть психопатов становятся преступниками и в результате садятся в тюрьму.
Внутренних ограничений же нет.
А какие еще поприща?
Там санитары морга.
Ну серьезно, ты что, бля, политиком...
Нет, я серьезно говорю.
Политиком психопат не может стать. Потому что политиком человек должен быть, он должен, чувствовать. Да, он должен вибрировать в унисон. Он должен приходить в ярость вместе с народом. Понимаешь, да? То есть он должен как раз очень сильно чувствовать. С другой стороны, я не знаю. Все, поехали, движение.
Подъем. В движении.
5 баллов. Абсолютно серьезная тема. Это поездка от Медвежьих озер до Восточного, туда вот в сторону Щелчка. Ребята, Балашихинская, вот это здесь все. Все в аду, в настоящем аду. Все стоит мертвую. Это раз. Кроме того, горела машина у нас от Зеленограда. Где-то там стояла, горела машина на Ленинградке. Это тоже на подъездах к Москве. Еще. Уже останавливается Кремлевская набережная, уже плохо на Якиманке, плохо в Нагатинском затоне вот здесь, все, кто повернули на Андропова. Почему-то они потом разворачиваются и тоже стоят. Прикольно? Очень интересно. Вот, и еще скверно перед Ленинским на... Что это у меня? Коломенский проезд. Сейчас, извините. От Профсоюзной до Поломоносовскому. Поломоносовскому абсолютно сложно подъехать. К Ленинскому с обеих сторон тяжело. 7373. Что, народ едет куда-то? 7373-948. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте, где вы?
Доброе утро. Еду из Лефортовского туннеля по внешней стороне третьего кольца. Уже на проспекте Мира, но... 30-40 километров в час, не больше.
Тихонечко. Хорошего дня вам, счастливо. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранёдров Сережа. Все деревья на рожа.
Девять часов 6 минут, среда, 22 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте. Слушай, мне кажется, говорит Москва произносил, я подумал, Москва слезам не верит. Это же психопатия или нет? Слезам не верит, то есть не способна верить эмоциям.
Да.
Если она не способна верить своим эмоциям, то это...
Плохая, свидетельство... дурная Москва.
Хватит, она понаехала. Дурная. Ты понаехала. Сколько ты лет живешь
неправда,
в Москве?
Неправда, вы все врете.
Сколько?
Знаете, в одну слово пишется. Я 2002.
Ну, значит, ты уже 15 лет живешь в Москве.
15 всего?
15
всего. Я думала, что уже 20.
Что ты говоришь?
Всего 15.
Ладно, я в Москве живу 45 лет, дорогая.
И все в аренде.
Я в аренде? Фиг там я в аренде живу.
Вы-то не в аренде.
Я-то не в аренде.
В аренде, не в аренде.
Но если честно, не 45. Если вычесть Африку 2 года, что я жил в Африке еще.
Ну, начинается, я тоже в Сеул отъезжала на годик.
Ну, тогда выкиньте еще 14 лет.
Сколько вы живете в Сеуле? Я живу там 1 год.
Если выкинуть Африку, а если выкинуть все поездки за границу, которые там в Испанию и Америку, упс. Нет, ну, Африку 2 года можно выкинуть. Это будет 43 года, как я непрерывно в Москве. Ну, хорошо. На щелчке МКАДа сбили человека, поэтому пробка, говорит Кирилл, и многие еще. Спасибо, Кирилл, и спасибо, ребята, кто написал. Значит, Елена, Субару горит, Борис Байкер. Да. Субару горит в Елене, а на щелчке МКАДа сбили человека, поэтому адская пробка, зато цветной летит, рассказывает Гриша Ресин. И результаты голосования переспрашивает Анна. 88% наших слушателей сказали, что рядом с ними, по крайней мере, есть один психопат. 88%. Силовики, стоматологи и хирурги сплошь психопаты, полагает Сергей. Сборная России по футболу, безусловно, психопаты. Они не чувствуют боль болельщиков, полагает Владимир. Секундочку. Все. Я определил своего лучшего менеджера по продажам как психопата, говорит Пыжик. Депутатом может быть психопат. Ну, может, конечно, мне кажется, психопаты могут избрать психопата или нет. Хорошо.
Главы психопатов, каковы даже могут избирать конечно, психопата.
Конечно. Невротик каждый первый. Не путайте туда невротиков, настаивает Елена. Секундочку. Очень много сообщений. Спасибо большое. Хорошо. Всякий раз, когда вы изменяете России с Испанией, в Сибири вырастает дерево, говорит 72-й. Это правда, это хорошо. И карма очень
улучшает. С диким хрустом.
Мои родители психопаты, более 30 лет работы учителями, говорит Валентин. Хорошо, ребята, погнали дальше. Психопатов как героев, примерно по 1%. Прокуратура потребовала привлечь к ответственности сотрудников СИЗО. Ты знаешь, что убили по глупости? Вот я тебе говорил 10 раз. И еще раз повторю.
Я знаю, что керамический
ножом. И еще раз повторю, керамический ножом. Его зарезали, этого большого чиновника из Роскосмоса, большого менеджера из Роскосмоса, в сезон номер 5, зарезали просто так. Вот сейчас вырисовывается ситуация, что нифига не было ничего, кроме халатности и сумасшедшего. Сумасшедший его зарезал, как-то чокнутый, психопат какой-то. Пошел и зарезал. Просто его резал. Кто-то сопротивлялся, этот его резал.
А что с этим психопатом сейчас?
Ничего, он сидит, глаза бесстыжие, у него нет стыда, ничего, все. Понимаешь? Я тебе объясняю. Часто происходят вот такие вещи. Какие? Двойка бьет туза, сейчас. Шестерка бьет туза. Да, поверь мне, когда ты думаешь... Ну, послушай меня, всегда.
Вот так
всегда, когда ты думаешь о процессах.
Да.
В обществе.
Мировая закулиса, да.
В обществе, мировой закулисе.
О чем хочешь,
когда ты думаешь. Помни закон, который один из законов Доренко, который я тебе преподал. Шестерка бьет туза в ряде игр. Двойка, шестерка, зависит от колоды. Шестерка бьет туза. Давай переиначим шестерку, потому что большинство привыкло к колоде, которая начинается с шестерки. Значит, шестерка в ряде игр бьет туза, мама. И с этим надо просто жить, просто это понимать. Понимаешь? Ты можешь быть мегатузом. Понятно?
Да.
Тебе подходит какой-то полоумный, абсолютно, ноль, без палочки.
Да.
Горбун из Джуанзы. Он подходит и убивает тебя, и все. И все.
Ну,
и все. А ему потом говорят: алло, ты понял, что ты сделал? А он не понял. Он не понял. Он говорит: ну я убил, что какие проблемы-то? Дальше начинает, даже с него уже спросу нет. Спрос сейчас сотрудников СИЗО. Они говорят: а как вы сделали, что этот идиот ходил рядом с этим высокопоставленным зэком? Ну, там, подозреваемым. А они говорят: ну мы думали тем, что у нас осталось из думательного аппарата, а мы думали, что лучше не думать. И... Понятно, да? Шестерка бьет туза, запомните это.
Это очень
долго. Как бы вы ни строили чертовы крепости вокруг себя, своих денег, вокруг охраны, так
далее. Вы верите
в
это? Вы верите? Давайте проголосуем. Вот знаете, сейчас, когда убьют очередного снайпер какой-нибудь с крыши, снимет выходящего из ресторана какого-нибудь человека,
снайпер как минимум валет. А я говорю про шестерку.
Что это случилось?
А я тебе говорю как минимум про шестерку. Вообще случайный перец полностью, даже не знающий кого.
Ребята,
вы не понимаете простую вещь. Вы не понимаете простую вещь.
Давайте проголосуем. Верите в эту версию?
Я умоляю.
Или мы даже не сомневаемся?
Да не собираюсь. Я все. У меня много тем. Ребят, просто надо понимать, что когда против тебя нанимают снайпера, это как минимум валет. Понятно, я в карты перевожу все. Как минимум валет. Понятно, король нанимает валета против тебя, там, а ты десятка, например, я не знаю, или ты туз, неважно, туз. Значит, король нанимает валета против тебя туза. Окей? Хорошо. А эта фишка вообще другая. Шел человек, который не знал, кто ты. Кто ты? Не знал он. Он вообще не знал, кто ты.
Ему просто хотелось убить.
Он просто взял и зарезал. Все. И все зарезал он. Вот и все. Очень
тебе
просто.
Конец,
а говорит,
сказал
а
он.
Говорит, я большой начальник. Он говорит, о, надо же, а я не знал тоже.
А так. Вы знаете, кто это был? Чак Берри. Знаете, что девочки на
ресепшн... Ребята, это так. Жизнь так устроена. Не хотите верить? Не верьте. С момента сочинских слушаний, вот интересно, абсолютно действительно новая газета дает абсолютно интересную версию. Сейчас про самолет, про Ту-154. С момента сочинской катастрофы прошло 3 месяца. Все названо, все понятно. Значит, новая версия и очень интересная. В момент падения не было убрано шасси, а закрылки были убраны. То есть закрылки были убраны, а шасси нет. Из этого делают некоторые люди вывод, что они пытались сесть, поэтому выпустили шасси. Зачем, садясь на воду, выпускать чертово шасси, объясни мне.
Так,
садясь на воду, же сковырнет тебе удар, ну, в смысле, сразу шлепнешься.
Ужасно.
Ну, так слушай. Значит, сейчас появилась окончательно достоверная версия. Вот послушайте внимательно. Мой собеседник, это новая газета, мой собеседник служил в той же войсковой части, которой был приписан Ту-154Б2, разбившийся близ Сочи. 10 лет летал командиром экипажа Ту-154. Пишут, что экипаж мог перепутать воздушную среду с наземной поверхностью. Это невозможно. Пилот всегда... полет всегда осуществляется по приборам. Никто на улицу не смотрит. На приборах все написано. Действия экипажа при взлете и посадке отрабатываются до автоматизма. Значит, прежде чем сесть за штурвал, я налетал 8 часов на тренажере, где отрабатывались мои действия. Как-то раз в одном из контрольных полетов проверяющий говорит: ну-ка посмотри мне, секундочку, посмотри мне в глаза. Он справа сидел. Взгляд не отрывает, дотронься до аварийного торможения. Я смотрю ему в глаза и безошибочно дотрагиваюсь до нужного мне тумблера. Значит, что там было? В прессе прошла информация, что экипаж после отрыва от земли делал резкий поворот от ворота, как бы пытаясь уйти от столкновения с кем-то. От кого он мог уворачиваться? Разве что от неподсвеченного НЛО. Ночью птицы не летают. Понятно, да? Значит, что было? Они считают, внимание, что на борту, а это известно, на борту находился инструктор-летчик войсковой части 42-829, подполковник, который до этого летал на Ан-72. Он летел в Сирию. Подполковник этот летел в Сирию. Летчик. Значит, что такое Ан-72? Это самолет с двигателем на крыле, продолжает собеседник «Новой газеты». Не под крылом, а на крыле. И с Т-образным оперением. На взлетном режиме струя от газов идет в сторону стабилизатора, где находится руль направления. И Ан-72 это единственный самолет, на котором после взлета пилоты работают ногами, то есть рулем направления. Понятно?
плохо понятно, я перестала понимать ничего.
Старайся понимать, мать, старайся, тебе надо напрячься.
Делай вид, да.
Слушай меня, ну ты понимаешь, что такое Т-образный? Ну сверху крыло прилеплено на НАН-72, сверху, понятно? И стоит, значит, еще этот самый, и еще стоит струя газов идет в сторону стабилизатора, туда, на руль, туда, к рулю, назад, на хвост, понятно? Понятно. И... двигатели на крыле. Понимаешь, что такое на крыле? Не под крылом подвешено, на крыле стоят. Значит, взлетать мог не член экипажа. Я полагаю, говорит собеседник, сам летчик 154-го, что инструктор мог в Сочи подойти к Волкову и сказать: «Роман, дай взлететь». Дай взлететь. Волков не смог отказать старшему по званию и по должности. А этот подполковник старший. И вот начался взлет. Волков на своем месте, но справа от него не второй пилот, а вот этот Сан-72 чувак. Понятно?
Да.
Не имеющий права находиться на месте члена экипажа. Но по-товарищески, ну дай взлететь наш.
А тому-то что померещилось, почему он не смог
дальше слушать,
взлететь?
Дальше слушай. Старший по званию и должности офицер, летавший на Ан-72. Значит, он садится на место второго пилота и говорит этому: «Саик, дай взлететь». Ну дай взлететь, наш. Понятно, да? Один пилот должен держаться за штурвал, другой управляет закрылками и шасси. Понятно?
Да.
Производится разбег. На определенной скорости поднимается передняя нога, самолет через несколько секунд отходит от земли. На 5-10 или -10, на 5 метрах должна прозвучать команда «шасси убрать». Но эту команду никто не дает, уже известно по черным ящикам. Нет команды «шасси убрать».
А почему?
Потому что взлетает не Волков.
А он где сидит? Он уже рядом.
Взлетает
он
на место второго пилота, сел в летчик Сан-72, вероятно.
Нет, а Волков почему
слушай,
не говорит?
Волков не говорит,
находится.
Потому что взлетает не он. Говорит тот, кто взлетает. Взлетает сосед. Сосед
нельзя,
говорит.
Да, взять и
шасси должен убрать тот, кто находится в кресле второго пилота. Но он держит штурвал, тот, кто на втором пилоте. Он сел туда просто, дай взлететь. Понятно, да? И он не знает, как на Ту-154 убирается шасси. На Ан-72 знает, а тут не знает. И тогда колеса начинает убирать Волков вместо него.
Да.
Вместо него Волков начинает убирать.
Да, да,
его правая рука с места командира тянется убирать колеса и натыкается на ручку управления закрылками, которая ближе к нему. Колеса, шасси, дальше от него
не
ручка. Дальше от него ручка. Да нет, он по ошибке. Поскольку он никогда их не убирает. Всегда убирает второй пилот. Всегда убирает второй пилот. А тут он должен убрать. Потому что нет второго пилота. На его место сел чувак. Понятно? Он тянется к рычагу. Тот, который находит рычаг, думая, что это шасси убирает. Он, да, убирает. Понятно? И он убирает закрылки вместо шасси. Он идет с шасси, а закрылки... Поехали забирать. Понятно, что идет речь? Дальше. Оно проседает сразу, самолет. Скорость очень маленькая. Он проседает, они его начинают, это самое, выдавливать штурвалом, вместо того, чтобы нажать снова закрылки, выпустить. Хоть 15 градусов, холера, хоть чуть-чуть, понимаешь, они бы уже пошли, они бы подъемную силу дали. Хоть чуть-чуть, но нет этого, понимаешь? И дальше они разбиваются. Поняла?
Это версия, да, мы не
но
знаем.
Но эта версия
это
похожая, ребята, похожая версия, похожая, послушайте меня. Ну да, вот это похоже на то, потому что он приходит к воде с шасси, с закрытой, это, закрылков нет, а шасси выпущены. Ну с чего это? Как это объяснить? Скорее всего, вот так. Это интересная в «Новой газете» статья, все. Интересное информационное агентство «Федерал Пресс» Екатерина Лазарева описывает Валерий Соловей. Валерия Соловея, вероятно. Как он склоняется?
Соловья.
Соловья или Соловея?
Ну, Соловья. Ну, Соловея, я такого вообще
Соловей
не слышала.
Соловей русская, русская фамилия, значит, Соловья. Валерия Соловья. Революция начнется неожиданно. Начинается неожиданно. Настоящий подарок сделал факультет политологии Московского госуниверситета имени Ломоносова всем, кто интересуется политическими процессами. Позвали Соловья, Валерия Соловья из МГИМО, доктора исторических наук, политолога и так далее. так далее. Он стал говорить о вероятности революции и о выборах. И вот послушайте меня, это действительно интересно. Ну, я зачитался. Значит, Соловей поделился своими мыслями о расширении границ страны на Запад, имеется в виду, конечно, Донбасс, да? Более того, эксперт назвал сроки, когда Владимир Путин сделает заявление о своем участии в президентских выборах. Federal Press. Об участии Путина в выборах. Соловей. Ну, это пересказ его позиции. Uh-huh. Вопреки всеобщей уверенности в том, что главным кандидатом на пост президента страны в 2018 году вновь станет Владимир Путин, Валерий Соловей отметил, что на данный момент это не предопределено.
Uh-huh.
Я делаю такую паузу специально, видишь?
Медведев. Ну что, тут не у нас знаю. Вариантов разве много?
Много. Конечно, много. Ну, много вариантов. Почему немного? То есть у тебя немного.
Шойгу.
Нет. Нет. Вообще изменение схемы правления.
Какой?
Ну, правда, мы за год не успеваем наверняка. Ну, а может, и успеваем.
Нет, ну, вообще можно ждать чего угодно, я согласна.
Подожди. Ну,
это невозможно, давайте вообще.
Давайте скажем следующую вещь.
Да.
Значит, я вам напомню. Либерал-демократы в Японии правили подряд... много десятилетий. Они, по-моему, правильно, ну, неважно. Значит, либерал-демократы в Японии правили десятилетиями. Ну, такие сроки, вот я не японист никакой, но я скажу так, ну, как 50, как 70 лет подряд. Одна и та же партия. Это раз, да? И больше они по-прежнему сильны. Подобная же фигня была в Мексике. Лет 50 или 70 правила одна и та же партия. 50 или 70. То есть история знает не только КПСС, а и страны с выборной демократией, такие как Мексика и Япония, где одна и та же партия соответствовала чаяниям народа. Угу. В течение многих десятилетий. Из этого можно сделать вывод, что отец этой партии, лидер этой партии, мог править по существу Японией или Мексикой, в продолжение всей своей жизни. Это очевидно. Ну, да, это тебе конечно. Понятно, это тебе понятно, понятно
да.
Что существует Япония или Мексика, и существует правящая партия,
да.
Например, 70 лет.
Да.
И у нее есть лидер, который в течение всей своей продолжительности жизни правит этой партией, а следовательно, этой страной.
Так,
но
да.
Это же страны СВ, это же не Уганда. Понимаешь?
А, вы хотите... А, ну, Мексика, я правящая... бы не сказала, что сильно успешная страна, но
это,
ну, ладно.
Это не... Сейчас мы не говорим не про успешность, дорогая. Мы сейчас говорим о том, что это выборная демократия. Мексиканский народ не надо учить. Они тебе сами что-нибудь споют. Не надо учить. Во всяком случае, производительность труда в Мексике выше, чем в Российской Федерации, чтобы ты знала. Понятно? Не надо... свысока поучать мексиканцев. Понятно?
Ну, тут я делаю горестное лицо.
Сделай горестное лицо.
Да.
Учи мексиканские песенки какие-нибудь.
Я лучше заведу себе мексиканскую собачку.
Чиуауа?
Да.
Чиуауа.
Это наследники древних собак Тачичи.
Серьезно?
Я прочитала статью.
Они их ели, небось?
Нет, священный признак благополучия, Сергей.
Да?
Да, только вода.
Ладно, только называй их правильно. Чиуауа.
Я буду говорить так. Звоните по объявлению. Говорит, здравствуйте, вы продаете чиуауа? Я думаю,
чиуауа.
Что мне сразу перестанут со мной разговаривать.
Чиуауа.
Да.
Ну, хорошо. Значит, слушай, это первое. Таким образом, может быть, просто изменение способа правления. Способ правления может быть изменен.
А ну, расшифруйте.
Сколько правил?
Давайте.
Я тебе дальше. Сколько правил? Я тебе другую вещь приведу. Не надо Мексики. Тебе Мексика не нравится?
Не нравится.
Сколько правил канцлер Коль? Я спрошу просто. Канцлер...
Я не могу на вскидку
сказать. Канцлер Коль. А я тебе скажу.
Сколько?
Да, 15? Черт его знает.
Как Косыгин?
Около 20 лет.
Понятно.
Что Косыгин? Косыгин не правил 15
что?
Лет.
Что? Он был премьер-министром 18 лет.
Кто?
Косыгин.
Да?
Да.
Я не знал. Хорошо. Канцлер Коль правил около 20 лет. Просто, чтобы ты знал. Понимаешь, что это демократия или нет, Германия? Германия, демократия или нет? Ответь быстро.
Да.
Все, спасибо.
Конечно.
Хорошо. Значит, вопреки всеобщей уверенности, что главным кандидатом на пост президента страны станет Владимир Путин, Валерий Соловей отметил, что на данный момент это не предопределено. Даже сам действующий глава государства дал понять, что ничего не понятно. И это не хитрость, а оценка ситуации, отметил Валерий Соловей. Важно. По мнению Соловья... Подтверждение или опровержение версии участия Путина в президентских выборах произойдет совсем скоро. О, я думаю, да. У него же в апреле должно быть общение с народом какое-нибудь.
Вы думаете, уже так Путина, скоро он все Путина, скажет
Путина,
нам?
У Путина есть три выхода больших. Первый выход – это в апреле всегда бывает. Угу. Прямая линия. Потом большая ПКФ в декабре и обращение к Федеральному собранию типа в ноябре. Поскольку два из этих выходов осенние, а только один весенний,
да.
Прямая линия весенняя. Правильно?
Да.
Значит, он на весенней прямой линии шарахнет, а чего он будет ждать-то? Вот в апреле и произойдет. Многие из того, что нам предсказывают как предрешенное, на самом деле в Российской Федерации не предрешено. И вы в этом убедитесь в августе-сентябре этого года, а, возможно, даже и раньше, заявляет Валерий Соловей. Это первое. Да?
Да.
Потом, расширение российских границ. Продолжится ли расширение границ России? Однозначно сказать нельзя, говорит Валерий Соловей. На самом деле и крымские события планировались только на этот год, но в 2014-м, отметил Валерий Соловей, просто сложилась благоприятная ситуация. А политолог также заметил, что в отношении Донецкой и Луганских народных республик решение принято. Это фактическая интеграция в состав России. На самом деле, присоединение ДНР и ЛНР для нашей страны стало бы настоящим вызовом, потому что это колоссальные экономические издержки для России. Однако, присоединение ДНР и ЛНР к России выгодно как Западу, так и Киеву.
А Западу почему выгодно?
Ну, наконец, замерить эту фигню и все, закончить. Западу выгодно.
Нет, понятно? Им выгодно в другом смысле,
Западу
наверное.
Выгодно. Западу выгодно нажать кнопку, чтобы здесь все это прекратилось. Точка. Все понятно. Если есть такая кнопка, у них кнопка. Прикинь, у них есть кнопка. Они ее нажимают, и все прекращается. Им говорят, нажатие кнопки, это вот чтобы они присоединились к России. Донбасс. Они говорят, хорошо, покажите кнопку. На, нажал и все. Пошли они нафиг. Понятно, да? Представьте себе, что такое для Запада. Нет, объясняю.
Наверное, было лучше меня понимать.
Что это такое для Запада?
Мне кажется, что это будет вечный упрек нам.
Где-то в Гималаях существует какая-то проблема. И мы можем с тобой, а мы с тобой управляем миром. Понимаешь? Нет? Сейчас, на минуточку. Да. Значит, нам говорят, слушайте, нажмите на эту кнопку, эта хрень просто больше не будет проблемой. Точка. Ее нет. Там одно присоединится к другому, но плевать чего к чему, нам, в общем, по барабану. Понятно, да? Но главное, война прекратится. Ты такая подходишь, на, нажал кнопку, все. Что там было? Там были какие-то чубрики, они то принадлежали одним, то другим. Эти чубрики все время, ну, они их обижали, чубрика, они что-то это... Хрен пойми чего. Можно все это прекратить? Да, можно. Все, присоединили, до свидания. Все. Понимаешь, это всем выгодно. Всем в конечном итоге выгодно.
Ну, может быть.
Ну, я тебе говорю. О стабильности в России. Что говорит Валерий Соловей о стабильности в России? Ни о какой стабильности в России сегодня речи можно не вести. Ни экономической стабильности, ни политической стабильности нет. Экономическая закончилась в 2014 году, а сейчас рушится политическая стабильность, считает Валерий Соловей. Впрочем, политолог признался, что он социальный оптимист, а значит, ситуацию все еще можно изменить к лучшему. То есть и экономическую стабильность, и политическую стабильность можно обрести при гениальных каких-то действиях. Понятно?
Да.
Все. Значит, в условиях кризиса силовики не пойдут против действующей власти ни при каких обстоятельствах, но они также не пойдут и против народа, говорит Соловей. Новости. Поехали. Слушайте, еще не битые школьники, русский дятел пишет, еще не битые школьники, которые за Навального перевернут это стариковское царство. Русский дятел, хотел вам сказать, что есть вещи, присущие личностям, слоям и возрастам. То есть это разные вещи, понимаете? То есть, условно говоря, одна и та же личность, переходя из возраста в возраст, меняется. И переходя из слоя в слой тоже
это
меняется.
Это очень сложный вопрос, насколько меняется личность. Нет, вопрос, вы себя чувствуете одним и тем же?
Нет, слушай.
Или разным?
Нет, конечно, разные, абсолютно разные. Я даже выйду из эфира, уже буду другой. Слушай, значит, я просто русскому дятлу говорю о политических предпочтениях. Политические предпочтения одной и той же личности, как будто бы одной и той же личности, которая меняется, переходит из возраста в возраст, и из слоя в слой, могут быть разными. Поэтому ваши надежды оппозиционные на то, что вот эти школьники, которые за Навального, они теперь всегда будут за Навального, это не обязательно так. Понимаете? Во-вторых, и школьники, которые сейчас, вот школьники, сегодняшние школьники, они родились в момент спада рождаемости. Все еще, да? Ну, предположим, что им 15. Точнее, они родились в 2002 году. Только, правда, начала рождаемость чуть-чуть повышаться к тому времени. Но все-таки это небольшое поколение. Последнее большое поколение «Русский дятел», которому принадлежите, вероятно, и вы, это 84-87 года рождения. 84-87. Последнее большое поколение. Они начали рожать, вы будете смеяться, Ажник в 2010-14, потому что они не стали рожать рано. То есть вот всплеск рождаемости, который Путин отмечал многократно в разных выступлениях, это после 2010 года. Таким образом, это большое поколение придет на арену каким-то образом в 35-м году, только в 35-м. До 35-го года у нас провал. Больших поколений не будет. Поэтому эти школьники, которые ничтожно мало их, во-первых, да, для того, чтобы раскачивать общество, а вы надеетесь, что они придут и будут раскачивать, их ничтожно мало, во-первых. Во-вторых, они очень скоро захотят получить у 40-летних работу, они придут к 40-летним просить работу, понятно? И к 40-летним придут к папе с мамой, цвет там, просить денег. Да? Одни 40-летние будут чужие мамы с папой, они будут давать им работу и зарплату, а другие денег или не давать. Поэтому они будут мириться сразу же с 40-летними, а не выступать. Понятно, да? А потом они к 30 лет родят детей, большие эти школьники, через 15 лет. И они будут думать, прежде всего, о том, где бы прислониться поспать. Потому что при детях, ну, сами знаете, потом зубы режутся. Я не знаю, есть у вас дети, русский дятел? Если они есть, то вы понимаете, что такое ад, настоящий ад. А потом, когда вы думаете, что станет легко, начинают резаться зубы. И следующие 2 года они режутся, или полтора, если не помню. Ну, неважно. И это опять ад, настоящий ад. Ну, там, болезни постоянно, все это. Ну, вы знаете, наверное. Может, вы знаете. Хорошо. Потом, когда детям становится по 5 лет и кажется, чуть-чуть легчает, начинаются первые классы, и начинается ад, настоящий ад. После чего, когда дети переходят в среднюю школу из начальных классов, у вас, дорогой мой русский дятел, возникает парочка хронических заболеваний. 38-40 у вас есть парочка хронических заболеваний, дорогой русский дятел. С чего вы находите свое место на скамеечке у стены в очереди к терапевту, а не в революцию, понятно? Очередь ваша не в революцию, а к терапевту. К терапевту. А далее уже идете вы...
По результатам анализа.
По результатам анализа вы будете приписаны.
Поддерживающая терапия назначается.
Поэтому, когда вы мне говорите, что школьники будут всю жизнь за Навального, вы серьезно ошибаетесь. Серьезно ошибаетесь. Я вам рассказал, что будет со школьниками. Рассказал. Все, пожалуйста. Это ваши школьники пойдут туда, куда все пошли. Понятно? К терапевту. Футболист из Ганы в телеинтервью поблагодарил за поддержку жену и любовницу. Ну, он южноафриканский парень.
Хороший человек.
Да.
Никого не забыл.
Да,
он тут же смутился.
Он сделал прекрасный дубль. Он сделал прекрасный дубль. Что бы это ни значило. Не имеет значения, что это значит. Но он форвард из Ганы и сделал прекрасный дубль. Значит, и был признан лучшим игроком.
Не только в футболе, но и в личной жизни.
Ну да. Отдуплился. Да, он был признан лучшим игроком матча. Разволновавшись перед телекамерами, он поблагодарил за поддержку свою жену и любовницу. Потом стал быстро-быстро заговаривать. Заговаривать. Нет, я благодарен, да, и потом. А я имел в виду мою жену, извините. Он прямо там же в телевизор, просто в эфире. Я имел в виду мою жену, извините. Жена, Лизел, я очень люблю тебя. Он начал.
Мария, тебя я не люблю. Не люблю.
Мария, любовница, я разлюбил тебя, сучка. Все. Мерзкая
сучка. Она сама.
Она сама меня завалила. Мы даже не раздевались. Мы даже не раздевались.
Да. Вот, я хотел сказать. Это было случайно.
Да, а потом
не то, что ты думаешь, я все объясню.
Это не то, что ты думаешь. Я очень сильно ее люблю. Потом он второе интервью дал. Она подарила мне 2 детей. Она замечательная.
А это любовница, ничего мне не подарила.
Она знает, какой я человек. Поэтому я не беспокоился о ее реакции. Я знал, что она все поймет. Она все поймет.
Ой, баба дура, везде я чувствую. Ну хотя нет, ну это какая-то мудрость, конечно, внутренняя. Ты там взвешиваешь, ну что сделать? Но надо же иметь решение какое-то, понимаете? Да, и ты начинаешь как бы размышлять, что будет дальше. Как только ты ставишь в позу, да, что дальше происходит.
Помни эту вещь, которую я повторял тебе 10 раз уже. 10 раз.
Что-то я забыл.
Если нет, есть два наущения. Два. Их два. Я их не первый раз. Два наущения. От одного моего друга. Вот я, ну вот, мой друг, да, я
говорю... Да, это я помню. Нет, это что, надо значит, все отрицать, нет. Да, все, не, 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 с конца, подожди. Она поверит, сказала.
Я говорю, если она, жена, входит, а ты лежишь на бабе. Ну, вот лежишь на бабе, прямо, да.
Это тебе показалось.
Нет, тебе показалось. Тебе показалось.
Но это мужчинам нет. Наущение.
Слушай меня, внимание, не-не, мужчинам, конечно, естественно, а женщины не должны блудить. У женщины есть мастурбаторы. Слушай, значит, тебе показалось. Нет у них никаких мастурбаторов. Тебе показалось. Да. Тебе показалось.
И тебе показалось. Всем все показалось.
Тебе показалось. Это не то, что ты думаешь.
Переписка в телефоне тебе тоже показалась.
А второй у меня, товарищ, второй приятель. Второй приятель. Первый, тебе показалось.
Иди проморгайся. Надо еще в атаку. Знаете, как дети, когда виноваты, они начинают сразу как бы иногда нападать. Сразу, чтобы не дойти до разбирательства их личного дела, как бы сразу в обвинение перейти. Очень хороший прием.
Тебе показалось. Все, больше ничего. Да, дальше. Слушай, а мой друг во сне заявил жене. Спал с женой и во сне сказал: «Оль, принеси бутербродик, а то меня жена дома не кормит». А жена была не Оля. «Оль, принеси бутербродик».
Вот это неприятно. А вот это неприятно, я вам скажу. Очень неприятно.
Да?
Да. Даже не знаю, ждать ли утра.
Нет, слушай, а второй мой приятель дает другую схему. Он три фразы, он говорит, всегда повторяет три фразы. Первое, эта сука сама меня заманила. Первое, эта сука сама меня заманила. Нет, всего две фразы. Мы даже не раздевались.
Ну, это вы уже говорили.
Да, все. Эта сука сама меня заманила, мы даже не раздевались. Все. Да. И все.
Ну, маловато как-то, надо слов.
Нет, надо часто повторять их. Часто, прям подряд, как из пулемета.
А что, ой, давай не будем сейчас об этом. Как-то...
Слушай, реально, ну, очень много экономических тем, у нас 44 минуты, но тем не менее. Значит, я хотел еще одну тему, не экономическую, а такую познавательную, общежитейскую. СМИ узнали о характере угрозы, почему сейчас запрещают айпэды и компьютеры в салон тащить. Из ряда стран, внимание. Ну, ты знаешь, уже Великобритания и Соединенные Штаты Америки запретили на рейсах, которые следуют в эти страны.
Да, это я видела.
Ты знаешь, да. Значит, террористы сумели... Получилось у террористов создавать бомбы в аккумуляторных отсеках электронных устройств. Причем, ты знаешь, что ведь на самом деле можно попросить включить. Ну, ты знаешь, да, то есть включите, пожалуйста, ты включаешь. Они убеждаются в том, что это работает как устройство. Ну, там очень быстро. Да, но, значит, террористы научились часть отсека использовать под бомбу, как бы батареечного отсека. Ну, а часть себе, таким образом, мать, что он включит.
Их надо нанять всех срочно.
Ты идешь с такой бомбой, ну, как бы компьютер. Они говорят, включите, пожалуйста. Ты включаешь. И он действительно светится, там что-то такое, пожалуйста. Да? Все.
Да.
И security убеждается, что у тебя компьютер. Ну, что, да. Ну, он работает. А вот часть отсека, заметно, большая, может быть, часть, отдается бомбе.
Ну, понятно. Понятно, автомат, да? В этом самом, в чехле от виолончели.
Ну, да.
С виолончели. Я поняла.
Какой виолончели? Ты не смотрела фильм «Мариачи» Родригеса?
Или что там?
Ну, гитара.
Ну, гитара. Ну, какая
«Мариачи»,
разница?
Конечно.
Но дело в том, что тогда, значит, нас ждут сюрпризы везде. Там, метро,
да,
там,
да,
и прочее.
Да, ну, слушай, да? Давай я так говорю. Значит, в аккумуляторных отсеках электронных устройств устанавливаются бомбы. Таким образом, Соединенные Штаты Америки и Великобритания запретили проносить с собой в салон эти вещи, а их надо сдавать в экипаж туда. Но смысл в том, что там его будут как-то проверять. То есть находить, доставать, проверять, и все на свете. Потому что это теперь опасно. Но не из всех стран. Пока Великобритания только запретила пронос компьютеров и айпэдов из самолетов из Ливии, Ливана, внимание, Ливия, Ливан и Иордания, Египет, Тунис и Саудовская Аравия. Египет в списке. Вот это важно для нас. Тунис и Саудовская Аравия. Откуда могут лететь террористы в Великобританию, как они полагают? Теперь вопрос к русским. А русские собираются запрещать или нет? Ответ – нет.
А вы бы...
Нет, ну, я не знаю. Почему американцы и англичане беспокоятся о своих гражданах в этом смысле? А мы – нет. Вот я не знаю. А?
Не знаю. Ну, у нас у самих тут, как говорится, есть тоже... На внутренних рейсах могут уже всякие сюрпризы случиться, правда?
Ой, у нас прям вот...
Могут бы же. Поэтому я бы сказала, что, как говорится, у нас...
Но у нас не так. Я тебе объясню. У нас основные террористы сейчас... Я сейчас прочитаю. Большинство... Это сегодняшний Коммерсант. Большинство террористов и экстремистов в России, вот о которых рапортует ФСБ, насколько я понимаю, это фразы в интернете и репосты в интернете. То есть у нас террорист перевелся, дорогая. Самая большая проблема современной драматургии, современной жизни – отсутствие злодейства, я уже говорю. В 16-м году активность националистических движений снизилась, а правоохранительные организации стали работать на профилактику преступлений. Говорится в ежегодном докладе информационно-аналитического центра «Сова». И здесь приводятся данные, что терроризма у нас... Значит, смотрите, 181 приговор в отношении 198 человек, террористов, экстремистов. 198 человек выявлено. А в 15-м году, статистика подводится, значит, да? Из них 167 за высказывание в интернете. Понятно?
О, Господи. Ну,
то есть.
У кого недержание словесное.
Террорист у нас игрушечный.
Да.
Террорист игрушечный пошел. Несерьезный.
Надо сидеть в тенечке болтает и ни о чем не говорить.
Болтает в интернете. Да? Болтает в интернете. Их тут же волокут куда-то в тюрьму. Вот и все на этом. Понятно, да? Меньше будут болтать, меньше все. Поэтому нам бояться нечего, дорогая. У нас все хорошо. Теперь говорим об экономике. Нет? Ты хотела об экономике. В экономике очень много. И на самом деле... Ненормальность, меня привлекла статья, ненормальность российского рынка. Ну, ты знаешь, что вчера президент говорил об этом. Значит, медицина там и производительность труда. Все-таки экономика была, производительность труда. Понимаешь, в чем дело? Русские начинают работать все больше. Это удивительная тема.
Да.
Удивительно. Русские начинают работать все больше, но все хуже. Ты понимаешь?
Ну, нет, ну что? Я понимаю, но я не понимаю. Ну, что это значит на самом деле для каждого конкретно?
Для всех конкретно. То, что Голодец раньше, уже несколько дней, на прошлой неделе, сказала, что уникально то, что у нас бедность при наличии работы, но этого не может быть, понимаешь? Вот в Америке не может быть. Если у тебя есть работа, любая, ты просто там ходишь, там, сказать, там окурки собираешь с тротуара, если у тебя есть работа, то ты не бедный. Бедный тот, кто вообще не работает, еще хронически, много месяцев, лет. Вот это бедный. А если у тебя есть работа, то ты, ну, как бы твоя курочка у тебя есть на ужин. У тебя есть на ужин курочка. Если у тебя есть любая работа, любая работа, внимание. Голодец говорит, что это уникальное русское явление. Люди работают и бедны, нищие. Понимаешь?
Да.
У людей есть пенсия, и они одновременно нищие. Это уникальное явление России, понимаешь?
Да.
Да. Так вот, значит, и наша производительность, она... И ответ же, хочется найти ответ, а почему так?
Да.
Ответ в том, что мы работаем все больше, но все хуже.
А что значит все больше? Больше по времени?
Больше по времени. Россия, русские рабочие загружены больше, чем бельгийские рабочие, например. Понимаешь? Загружено больше, чем бельгийский рабочий. А у бельгийских рабочих, сталеваров, 2 месяца отпуска,
например, чтобы ты знал. 2 месяца, Сергей, понятно? Ответ.
Слушай меня, они берут июль, август, например, или там январь, август, отпуск. Бельгийские рабочие.
Напрашивается ответ.
Сталевары, да.
Проблема в управлении, значит. Значит, руководители не умеют правильно распоряжаться людьми.
Не умеют. Нет технологий. Мы работаем...
Как нет технологий? Все технологии заведены. Почему? Они есть, они уже изобретены.
Нет технологий. Нет технологий.
Что значит? Управленческих технологий или
технических? Нет станков. Нет управленческих
технологий. Как нет станков? Все есть, все стоит.
Ты бежишь бегом.
Да.
А я еду на велике, например.
Да.
Ну, то есть у меня другая технология, совершенно другая.
У нас есть велики.
Нет, подожди.
Почему значит, нет великов?
Нет. У тебя, ну, подожди, ну, это же пример просто.
Я поняла, я тоже пример.
Секундочку. Значит, я еду быстрее тебя, потому что... А ты дальше начинаешь бежать быстрее. А тебе руководитель говорит, Аношка, Ты за Доренко не успеваешь, пока у меня сон на велике. Значит, ночью тоже будешь бежать. И ты ночью бежишь. Значит, у тебя нагрузка повышается, понятно, да? Ты 8 часов отдубасила, и осталось на ночь бежать. На ночь бежишь до 4 утра. Понятно,
да,
фишка понятна. Фишка понятна. Теперь смотри. Вместо того, чтобы купить тебе велик, вот что делает руководитель. Он тебе не покупает велик. Он говорит, у меня нет денег. Ну, нет денег.
Вы уверены? Давайте послушаем слушателей.
Не знаю.
Прокомментирую. Может быть, все-таки, мне кажется...
Мы работаем все больше и все хуже. Все больше и все хуже.
Выгоднее все-таки велик
купить. Непрерывный процесс заключается в следующем. Непрерывность процесса заключается в следующем. Мы работаем каждым разом все больше и все хуже, 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 хуже. И дальше все больше, все хуже, 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 хуже. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Добрый день.
Здравствуйте.
Юрий. Ну, смотрите, действительно так и происходит. Большой информационный поток. Люди просто не успевают ним справиться. Например, если работа с документами или еще с чем-то. И действительно происходит так, что велик руководитель не покупает, потому что это дорого и ему не надо. Соответственно, он человек начинает нагружать больше и больше, человек делает все больше и больше ошибок, и качество этой работы на выходе получается, оно просто отвратное.
Ну да. Ну
вот
да.
Я с этим сейчас, например, столкнулся, вот там, при строительстве.
Ну да. Ну, слушайте, вот я говорю, тоже Бельгия. Ну, Бельгия маленькая страна, но неважно. Значит, она разрозненная, там все это фламандцы, тут французы. А, значит, при этом половина арабы, там ад настоящий ад. При этом они работают с высочайшей производительностью, запредельной.
Здесь дело не в производительности еще, а дело в том, что я качественный продукт, когда не надо исправлять мои косяки другому человеку. То есть вместо того, чтобы... он получил от меня там нужный продукт, который я ему даю, он начинает исправлять мои ошибки. На это тратит время. Значит, получается, производительность, как бы, работа ради работы, она никому не нужна. Работа нужна ради, как бы, эффекта какого-то.
Просто что-то перекладывать
это не надо никому
Я понимаю. Спасибо. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Я хочу понять, мы сейчас обсуждаем именно маленькую зарплату. Вот,
нет, мы обсуждаем процент. Мы попали в коридор возможностей, при котором мы все время работаем больше и хуже. Больше и хуже, больше и хуже. Понятно?
Ну, все правильно. При этом, смотрите, я просто сейчас ремарку такой скажу. При этом за 2016 год у нас наши миллиардеры до 100 миллиардов выручили еще больше прибыли. Я к тому, что наша страна, ну вы согласитесь, у нас очень большие, маленькие именно наценки с точки зрения заработной платы. Мы выполняем очень, ну, в принципе, бывает иногда и помного сидим, и делаем большую работу, но сама зарплата по отношению к европейскому, как вы говорите, бельгийский там или испанский рабочий, у них она больше почему-то. Больше, почему у нас не дают больше зарплату? И смотрите, и самое главное, Сергей, что любой товар, ну, мы ходим в магазины, и вы с этим согласитесь, с учетом европейских наценок, у нас по 200-300% с учета от завода, от себестоимости. Вы согласны с этим? Там такого не предусмотрено.
Нет,
вот возьми. Я вот был в Германии, там максимум 10-15% наценка.
Ну да.
От себестоимости.
Извините, там нормально завести бизнес. Вот вы бы завели бизнес, например, в 25-30 лет.
Да.
И спокойно взяли бы кредит, и следующие бы 30 лет его отбивали. А у нас надо отбить за полтора года. Почему? Потому что через полтора года вас либо повесят, либо посадят. Понимаете, в чем дело? Ну, конечно, естественно. Либо повесят, либо посадят, либо застрелят, либо отнимут. Поэтому отбиться надо быстро. Вот и все. Алло, здрасте, слушаю вас, да. Здрасте. Что такое? Здрасте, как дела у вас? Здрасте. Где вы, товарищ? Пройдемте. Товарищ. Так, когда человек первый раз звонит, вот почему-то у меня нужно приживить себя, приживить к нашей машине. Приживите себя, пожалуйста. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, прошу.
Вы знаете, надо определить вначале, что называется работой. Когда в стране 130 тысяч никому не нужных газет, которые никто не читает, это тоже работа.
Да.
Вы каждый день ходите есть, заправляете машину, топливо, кто-то для вас мастит дороги, вот это работа.
Да.
А болтуны, которых сидят у нас миллионы, это куча бездельников.
Но это концептуальный спор, потому что сфера услуг, на самом деле, во многих местах тоже приносит вклад в ВВП и очень серьезный. Но я понял вашу концепцию. Вы экономически просто осуждаете сферу услуг, понимаешь?
Да.
То есть то, что производится, вот то, что можно потрогать руками, это хорошее. А если услуга, значит, это черти что.
Да.
Я знаю эту точку зрения, она не экзотична, она распространена в России. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас. Почему мы работаем все больше и все время хуже?
Вы знаете, мне вот такое ощущение вспоминается, все вот эти вот моногорода, которые начинали ломаться из-за отсутствия производства, но выходило правительство, стукало кулаком и говорило, не сметь. И вот это вот не сметь, оно застряло как бы в головах и в мозгах, и да. не смеют, не увольняют, не повышают, терпят как могут.
Терпят как могут, сокращают зарплаты, по 4-5 месяцев потом не платят зарплату, потом вдруг платят. То есть не увольняют и не закрывают. Одним словом, морозят болезнь как бы. По существу консервируют болезнь, верно?
Да, все верно.
Да, спасибо. По существу консервируют болезнь, понимаешь? Это еще одна специфика русского рынка. У нас нет безработицы, мы не работаем с безработицей, потому что мы боимся безработицы, понимаешь? Да. Это еще одна, сегодня очень много публикаций. На самом деле, огромное число.
Ну, почему не работаем? Шувалов постоянно только этим и занимается.
Он Шувалов один на работает города, за всю страну. Все хорошо, все. За всю страну работает Шувалов, ура! Значит, на самом деле, у нас несколько болезней странных экономики. Мы все время работаем все больше и все хуже, это первая позиция. И вторая позиция, мы никогда не увольняем людей, никогда не увольняем людей. Мы просто перестаем платить. Или платим нищенские деньги. Вот откуда берутся люди, которые имеют рабочее место, работу. Но нифига с этой работы не живут никак даже бедные. Они, простите, но они живут как бедные, но они недостаточные, понимаете? Они не могут обеспечить свою жизнь даже одного человека, не то что там семьи с детьми. Вот и все. Воровать стали больше. Народу оставляют все меньше, говорит 65-й. Ну, не больше. Воруют, как... Мне кажется, если, извините, 65-й, мне кажется, что в смысле воровства, соответственно, как и вся экономика, воровство подтягивается к доллару. Ну, как-то ведь по долларам-то просело все в два раза. И сейчас и цены аккуратненько туда к доллару устремляются, и воровство к доллару. Все же, как говорится, хочется мерить по миру, по всему. Зачем мы все на свое болото, правильно? Вот мы потихонечку и подравниваемся, и поэтому вам кажется, что воруют больше. На самом деле, в долларах-то даже меньше. Да, все, поехали дальше.
Подъем. Движение.
Давайте говорить о движении. 5 баллов в Москве. Я вижу большие проблемы на Гатинский затон. Вот здесь вот все, что к Андропову относится. Кстати говоря, всю неделю все, очень трудно. Якиманка уже остановилась и стоит. Большой каменный мост уже остановился. Чистят часть Кремлевской набережной, но на подходе Кремлевской набережной придерживают, и там все адски красное. Здесь в городе у нас что? Плохо вокруг Свободы на Волоколамке, как обычно, и перед Енисейской уже останавливается проспект Мира. В остальном вы найдете обычные пробки на обычных местах, если не обычные, на Мичуринском в самом начале, перед Никулинской улицей, до Никулинской улицы, все стоит новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 5 минут, среда, 22 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы, как мы обещали.
Сергей Наренко.
Заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов с нами. Здравствуйте, Максим.
Доброе утро.
Здравствуйте. Вы уже пробовали мотоцикл?
В этом году еще нет.
Я 9-го первый раз поехал, и так каждый день выдумываю, почему надо съездить хотя бы булочку купить или что-то, чтобы хоть чуть-чуть, хоть капельку. Но утром, конечно, очень холодно.
Ну и вообще пока еще, на наш взгляд, опасно, потому что все-таки еще минусовые температуры, асфальт. Очень холодный. Поэтому некомфортно.
Надо резину чуть-чуть подспустить, она тогда будет сильнее греться. Пятно
предлагаю пятно. Чуть-чуть подождать еще. Немножко теплой погоды.
И тем не менее, есть какие-то программы города, которые будут предупреждать водителя о том, что начался мотосезон.
Да, у нас уже на табло, которое принадлежит Центру организации дорожного движения в городе, мы периодически там ставим заставки, напоминающие о том, что периодически мотоциклисты уже выезжают на дороги. И надо научиться их снова увидеть, да, в первую очередь касается там зеркал бокового, боковых зеркал на машине, да. Но и просто помнить, что и мотоциклисты чуть-чуть не привыкли ездить, и, наверное, где-то создают проблемы автомобилистам, и автомобилисты не замечают мотоциклистов, но их уже, ну, уже явно видно, что их да. больше становится, поэтому все-таки наша рекомендация немножко подождать с выездом и дождаться, когда асфальт достаточно прогреется, раз, вот, и не спешить, а желательно до того, как выехать на дороге, это говорят вот профессиональные мотогонщики вот, и профессиональные спортсмены, кто занимается этим, они все-таки считают, что нужно на площадке там 5-6 занятий вспомнить, поездить, почувствовать, и только после этого выезжать на дороге. Вот наша такая рекомендация, все-таки прислушаться к профессиональному мнению вот, ребят-спортсменов, и все-таки где-то потренироваться, прежде чем, если уж тянет сильно на дороге, все-таки немножко почувствовать.
Вспомнить. Да, и к водителям машин, я вожу машину и давно, и много, и уж, наверное, и больше миллиона, и все. Значит, к водителям машин помните, что у мотоциклиста габариты и ускорение вовсе иные, чем у вас. И в этой связи, когда вы посмотрите не при перестроении влево или вправо в зеркало, а потом подумаете, покряхтите и, наконец, пойдете в маневр, за это время у вас 8 мотоциклистов можно уже проехать. Поэтому смотрите, сначала оцените, можно ли совершить перестроение, а затем еще 2-3 раза посмотрите в зеркало, еще несколько раз.
Но еще раз, скоростной режим обязательно, это в первую очередь касается мотоциклистов. Второе, мы, у нас в городе часть камер городских, которые фиксируют скорость, они научены фиксировать и скорость движения мотоциклистов.
В спину?
Да.
А почему не все? Вот интересный вопрос.
Ну, потому что у мотоциклистов обычно номер стоит сзади, поэтому нам на часть камер надо ставить просто наоборот.
Да, в Барселоне я был прошлым летом, пытался найти хоть одну камеру, которая бы снимала в лоб, ни одной, ноль. Ноль камер, снимающих в лоб. Ну, значит, все до единой в хвост, все до единой. Почему вы не представляете, все в спину?
Во-первых, это не совсем для нас просто, так сказать. Во многом в Барселоне камеры направлены, в первую очередь, на мотоциклистов, Сергей.
В спину, все в спину.
Но они еще раз, то есть цель этих камер не контроль скорости машины, да. В основном это проблемы, насколько я знаю, в Барселоне, это от большого количества скутеров и мотоциклов. Для нас это, слава богу, этой проблемы нет. У нас зачастую все-таки сезонность, и проблем больше создают сами автомобилисты. Но что еще раз повторю, не устану это повторять. У нас вот устанавливается камера, очаг аварийности, либо там большое количество нарушений. Угу. Минус 25-30%, сразу же установил камеру, максимум 2 месяца проходит, минус 25-30% количество дорожно-транспортных происшествий в этом месте.
О, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здрасте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос.
Давайте.
Вот был депутат областной, Милонов. Вот его слышали гораздо чаще, чем федеральных депутатов.
Он петербургский.
Был петербургский.
Да. И вот так же фамилии Кушнулин, Лексутов. Мы вас слышим гораздо чаще, чем федеральных.
И что? А знаете почему? Я вам можно сказать, а где вы живете? На Луне? Вы бы слушали лунных чаще.
Нет, я...
Это странный вопрос.
Но это наша обязанность, во-первых, объяснять то, что мы делаем. И, на мой взгляд, чем больше мы объясняем, тем понятнее становятся те изменения, которые мы делаем. Впрочем, это, на мой взгляд, наша обязанность это делать.
Это был комплимент от слушателей.
Здравствуйте, да? Слушаю вас.
Хорошо, спасибо тогда.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, прошу вас.
У меня первый вопрос. Вот как-то раз господин Лексутов у вас в передаче говорил, что дизельные автобусы экологичнее, чем троллейбусы. Вот сейчас многие троллейбусы, у меня, кстати, на участке шоссе заменили на вонючие автобусы. Вот попробовал господин Лексутов встать под выхлопную трубу троллейбуса и под
выхлопную. Во-первых, где эти вонючие автобусы, которые в городе новые и поменяли, я таких вонючих не видел ни разу, это первое. Я видел действительно троллейбусы, которые перегораживают движение на Садовом кольце, когда перестраивается из крайне правого ряда в то, чтобы заехать там в тоннель. К сожалению, такая проблема есть, но... Мы тестируем несколько электробусов, это полностью автономные электрические автобусы. Надеюсь, что испытания пройдут успешно, и к лету у нас уже будет ясная программа по закупке этих автобусов электрических. Сколько нам российская промышленность сможет их предоставить, столько мы и купим. Такое поручение у меня мэра города есть.
Если честно, зимой это будет трудно. Я пробовал, здесь тестировал электрическую машину «Гольф» Volkswagen. Так вы понимаете, что там свет, тепло, это все нужно от этих батарей зимой. Летом, пожалуйста, но зимой это принципиально тяжело. Просто...
Сергей, поэтому мы и хотим испытать его в разных климатических условиях. Начали мы это делать зимой. Теперь мы должны посмотреть, как это будет работать весной и летом. Поэтому выводы будут сделаны, и, соответственно, решения будут приняты по этому поводу.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Валерий, Москва.
Да, Валерий.
У меня два вопроса про велосипеды и про знаки 2,5 тонны. Вот я еду на велосипеде от МКАД, от Толбухиной улицы, с левой стороны в центр. И посреди пешеходной дороги стоят столбы со знаками. Стоят столбы освещения, и на которых можно закрепить дорожные знаки. Они стоят пустые. Эти столбы, которые с дорожными знаками, стоят посередине пешеходной улицы. Что, нельзя на столбы освещения их повесить?
А про что повесить, простите, я не могу...
Знаки дорожные.
А о чем знак? Столбы со знаками стоят таким образом, что на велосипеде неудобно ехать.
Нет, я понимаю, вопрос другой, что знак надо... Извините, просто вопрос вам...
Еще раз.
Знаки повесят на столбы освещения.
А сейчас?
А сейчас они стоят на железные столбы, вбиты посередине дороги пешеходной, и все время или пешеходы объезжают, или велосипедисты объезжают их.
Ну, я понял вопрос, я посмотрю, я понял, по какому маршруту вы ездите. Наверное, это просто требует такого детального более изучения. Обязательно посмотрю на это.
Вы знаете, что наш губернатор о Подмосковье отменил бесплатный поезд по Москве для пенсионеров, говорит вам...
Определенные категории граждан имеют право проехать по Москве, да, там не исчерпывающий список, но действительно это определяет, кто имеет право ездить из московских пенсионеров и льготников по Москве, это действительно правительство Московской области, здесь не наше правило.
Планируется ли расширение Пятницкого шоссе от Митина до Зеленограда, спрашивает Евгений. Но ведь это область или нет?
Нет, что это? Не совсем область. Значит, да? Не совсем область. Значит, скажу так, что у нас пока в планах вот такого сегодняшнего дня таких решений еще нет.
Нам бы хотелось расширить тоннель на Маяковке, говорит Заур. Это, вероятно, вот, так сказать...
Это невозможно. Технически кольцо. Это сделать практически невозможно.
Невозможно. Верните маршрутки, капслоками рубят Суровов. Верните маршрутки, вешаемся в Марьине. У нас нервов не хватает.
Ну, давайте так, если надо добавить по какому-то маршруту автобусы, мы это без проблем сделаем. Если можно вот через вас, Сергей, получить для номера них... автобусов или маршрутов,
Суровов, куда пожалуйста, напишите, Суровов, номера.
Мы обязательно это проанализируем и постараемся решить.
Я читал, знаете, что маршрутка маленькая, но она условно, да? Условно, появляется каждые 5 минут. Потом, а автобус большой, и он появляется раз в 20 минут.
Нет, такого нет, Сергей. В час нет пик такого. На магистральных маршрутах автобусы должны приходить с интервалом до 10 минут. Лучше, понятно, чтобы они приходили чаще. Поэтому, если есть какие-то проблемы, то это бывают периодические проблемы, исходя из дорожно-транспортных происшествий или еще чего-то. Но задача, которая у нас есть, да, это сделать так, чтобы магистральные маршруты обслуживались максимально часто.
7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Валерий, еще раз. У меня второй вопрос.
Вы подождите, Валерий, господи.
От третьего транспортного кольца поворачиваю на проспект Мира в сторону Ярославки. Там, проезжая улицу Космонавтов, широченная улица, 2,5 тонны знак висит. И все на Галушкина, там, где люди ходят, там, где трамвайные пути. И там создается пробка огромная. У меня 3,5 тонны, допустим, машина, и я только там могу повернуть. Это просто уносос какой-то.
Но, вы знаете, я так, конечно, на память не скажу, почему такой знак стоит. Возможно, это там зона жилой такой, жилого проживания или наличие там школы или еще чего-то. Это все-таки требует такого изучения. Я, к сожалению, не смогу ответить вам четко, вот, исходя из этой ситуации.
7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, меня зовут Дмитрий. Господин Лексутов, скажите, пожалуйста, транспортно-дорожную инфраструктуру можно обслуживать по ночам? Не мыть отбойники в час пик, не наносить разметку, делать это ночью, когда все нормальные...
Адрес, по которому вы это видели?
Но... Шоссе энтузиастов, на кольце постоянно едет какая-нибудь поливалка, перекрывает крайних два ряда, моет отбойники, постоянно, регулярно, везде вижу, по всей
Москве. Ну, вы знаете, есть здесь тоже две крайности. Некоторые говорят, вы знаете, грязно, мойте и прочее. За ночь невозможно это помыть. И даже скажу на примере того же московского метрополитена, нам иногда нужны дневные окна, потому что мы не успеваем сделать весь объем регламентных работ за ночь, вот в этот перерыв. Поэтому какие-то работы мы вынуждены делать и днем, И, к сожалению, ну, настолько город активно живет и развивается, у нас уже понятие такого ночного окна, что даже на дорогах, уже он понятие относительное в Москве на ряда улиц.
Это правда.
Город живет, особенно сейчас, когда увеличивается световой день, живет все длиннее и длиннее таким рабочим днем. Поэтому, к сожалению, сделать это невозможно.
Я хочу сказать, что некоторые вещи исправились после того, как вы сказали, что попробуете решить вопрос. Например, Новорижский тоннель, который обычно где-нибудь с полседьмого, с семи начинали мыть, а потом весь день мыли и зачем-то непрерывно мыли. Но... Значит, сейчас вот этой проблемы уже нет.
Это не то, что благодаря мне, есть мои коллеги, которые занимаются обслуживанием данной магистрали, да. Мы действительно с ними в тесном контакте, да и они сами все это видят, Сергей. То есть, если вы думаете, что это делается, потому что люди живут там своей жизнью, это, конечно, не так. То есть, поэтому мы все эти проблемы видим, здесь вместе их анализируем, стараемся их убирать.
Поддержку того, что вы говорите, и к ненависти тех, кто сейчас на меня обрушится, я хочу сказать. Ездил я много, были годы, 2-3 раза в год в Минск ездил на машине. Не было такого, чтобы я ехал, и не было непрерывных ремонтов дорог. И я задавал себе вопрос, ну что эти белорусы с ума посходили, ну можно когда-то ремонтировать, когда я не еду. Значит, ответ прост, ребят, если их не будут ремонтировать, мыть, непрерывно латать, рисовать, ходить, все время эти конусы везде ставить, значит, дороги будут, как в Тверской области, а не такие, как в Минской области. Если вы хотите, чтобы они были, как в Минской области, их должны ежедневно вылизывать, смотреть, там где-то трогать, понятно, да? То есть, это очевидное...
Это непрерывный процесс, к сожалению.
Это
но
просто
есть
работа.
Вещи, которые мы уже сделали, и к этому вопросу возвращаться не будем. Но есть какие-то вещи, которые действительно особенно сейчас. Промыть надо, прочистить, покрасить, потому что город, мы хотим видеть его чистым, опрятным, красивым, безаварийным максимально.
И еще много мыть надо, потому что я левее движения транспорта по Новой Риге дернул на мотоцикле, поднял пыли еще за собой, а ребята едут по солнышку, открыли левые окна свои
водительские. Замкадом?
Замкадом, правда. Значит, ребята пооткрывали окна, сидят такие, щурятся на солнышко, а я мимо них и отбойник, между ними и отбойником, как дернул хорошенько так, это на третий там отжег, колесом дернул этот песок. Я смотрю, они морщатся, им неприятно. Думаю, вот так мыть, на еще мыть. 10 раз еще мыть надо. Хорошо, слушайте, а насчет того, что летом будет, расскажите. Вот это летом же все опять попероет, к черту.
Ну, во-первых, программа «Моя улица», действительно, она началась. Мы ее там объявляли, анонсировали. Все наверняка знают количество улиц, какие улицы конкретно попадут в эту программу. Могу сказать, что все они, эти улицы, были... в том числе выбранные самими москвичами, да, потому что люди хотели, чтобы, видя, как сделано там в предыдущем году, чтобы это появилось и у них около дома или около того места, которое им там особо дорого. Поэтому действительно перекрытия в городе уже начались, и понятно, что это доставляет определенные неудобства, мы это понимаем. Но эффект от этого будет для всех, ну, очевидный и понятный. Задачи, которые перед нами поставлены, это первое, не уменьшать количество полос для движения. На некоторых улицах будет действительно сделан приоритет для городского транспорта. Это факт, это наша сознательная политика, мы от этого не уходим и не боимся об этом говорить. Будет приведено в порядок пешеходное пространство. Мэр города поручил привести в порядок и фасады прилегающих зданий, дополнительно поставить освещение, дополнительно поставить там, где необходимо, пешеходные переходы, чтобы наша жизнь именно в том месте, где он нужен. Да, где-то это потребует переноса. Это новые остановочные пункты появятся. И сами остановки будут приведены в порядок и будут сделаны новыми. Часть входов в станции метро будет отремонтирована. То есть это такая огромная программа. Мои коллеги начали ее несколько раньше, чем в прошлом году, с одной целью — закончить ее быстрее. Поэтому будем стараться делать так.
Если каждый год менять по полгорода, то, может быть, когда-то это закончится.
Я думаю, что активная стадия, вот когда достаточно большое количество улиц за один сезон делается, это вот такой год, вот этот, в следующем году эта программа уже будет носить менее такой масштабный характер и меньше доставлять неудобств для москвичей. Но, еще раз, эффект от этого будет, уверен, и есть уже на что посмотреть, он будет крайне позитивный и уверен, что всем понравится.
Прямо сейчас стою уже 2 часа на Пролетарском проспекте из-за замены бордюров. Запретите при проведении работ полностью перекрывать отдельные полосы, пожалуйста, потому что им столько места не надо.
То есть, они закрываются. Во-первых, это небезопасно, потому что надо стоять, чтобы машина потому что у нас, к сожалению, в городе аварийность достаточно высокая.
Да.
Как мы с вами говорили в первой части, не все смотрят на знаки, на конусы, на ремонтные работы, поэтому люди и рабочие вынуждены перекрывать где-то полосу для того, чтобы просто обеспечить безопасность.
Роберт, родной, вот мы бы с тобой, с вами, Роберт, простите, я не хочу быть фамильярным, мы бы с вами в оранжевый жилетик, как сейчас, ломом ворочили бы бордюр, нам бы хотелось, чтобы хотя бы было 1.5 метра до железки, которая пролетает мимо. Ну, честное слово, я своей спиной чую, как она пролетает в 20 сантиметрах. Ну, их нафиг. Поэтому, когда они отдаляют себе целый ряд, это просто, ну, пространство безопасности, мне кажется. Ну, холодно, ешь, как...
Сергей, это, ну, еще страшно. Раз, это вещи, просто которые, страшно. К сожалению, написаны кровью, поэтому здесь безопасность людей, которые работают, для нас здесь приоритет.
Замик Сотов был у нас в эфире.
Спасибо вам большое.
Спасибо огромное. Спасибо. Двигаемся дальше, новости.
Подъем.